Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, пятница, август, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 20 градусов. Доброе утро, пишет Владимир. Вот и лето пролетело, пишет Вик. Так завтра еще лето. Как неудобненько получилось, американский F-16 на Украине сбит американской ракетой Патриот, пишет «Дело техники». Да, но они там рассказывали про какую-то техническую неисправность. С пятницы, ну вот и осень совсем скоро, пишет Алексей. Вася пишет «Доброе утро, с пятницы всех, друзья». У меня сегодня крайний день, 2 сентября я должен быть в Краснодарском крае загорать, пишет Виктор. Очень интересно, Виктор, я думаю, где бы мне такую интересную информацию еще найти? Поспорили как-то Зеленский и Сырский, шо потужнее, Патриот или F-16, пишет волосатая статуя. Люблю сентябрь, у меня там день рождения, пишет Владимир. Можно уже начинать подготавливаться к 3 сентября, пишет Брест. Так что, расчет Патриота получит от нас 15 миллионов, пишет Василий. Нет, конечно, не получит. Более того, логика такая, смотрите. Украина решила сбить первый F-16 самостоятельно, чтобы никому в России не достались 15 миллионов. Поняли, да, прикол? Я думаю, что в этом их план. Они решили сбить F-16 самостоятельно, чтобы никому в России просто не досталось денег вообще. Обещали за первый сбитый F-16 15 миллионов. Украинцы говорят, ах так, тогда мы сами. И все. Но мы им не дадим денег. Автогол получился, пишет Саша Эл. Ну, сейчас так вот сообщают. В целом, вот этот F-16, говорят, ну, его пилот, летчиком не буду называть, что-то как-то совершили какую-то ошибку, видимо, фатальную, в тот момент, когда наносился наш ракетный удар по аэродрому, где этот самолет был. При этом есть вот версия, что его, собственно, Патриотом избили. Значит, какая может быть ситуация? Ситуация может быть такая. Наши ракеты летят бомбить аэродром, этот взлетает. Значит, Зеленский же рассказал о том, что они успешно противостояли нашему ракетному удару. F-16 уже успешно противостояли нашему ракетному удару. Помните, он сообщил как раз после того, как вот этот массированный удар наш был. Вот, видимо, он это имел в виду. И этот успешно взлетает, ну, я предполагаю. И его сразу прямо, не дожидаясь, просто Патриот бух в воздухе, потому что куда полетел? Ну, вот, может быть, вот такой вариант. Может быть, вариант такой. Этот на F-16, значит, садится. На летак садится этот пилот, так скажем, вот, и начинает опять догонять герани. Вот у них есть такая фишка — догонять на самолетах герани и отправляться к Бандере таким образом. То есть они же все там сплошь собираются к Одину еще. Может быть, он захотел сразу пировать в чертогах Одина и поэтому, собственно, лупанул по герани. Такой вариант возможен. Возможен вариант такой. Прилетает наша ракета, расщепляет на атомы и этого пилота, и этот F-16. Но признать это как бы неудобно. И поэтому, говорят, техническая неисправность. Что-то вылетел и упал. Что-то какая-то ситуация, значит, нехорошая. Но тут вышли всякие немецкие, в кавычках, аналитики. И такие, да чё вы врёте? Чё вы врёте? Говорите правду. Вы сами его избили, Патриотом. То есть пытались, видать, по нашей ракете попасть, а попали по F-16. Что ж, неплохо, неплохо. Вин-вин потужный, пишет Мышел. Пошел разгон про ловушку в Покровске, в которую затягивают ВСУ наших воинов. Ждем очередную волну. В ТГ все пропало, пишет Резник. Да, говорили вчера с военными экспертами на эту тему в рамках программы «На звезде». Они говорят, что это маловероятно. Маловероятно. Вот. Но разгоняется эта история по некоторой части наших телеграм-каналов, в частности, тех телеграм-каналов, которые очень любят паниковать, объективности ради, вне зависимости от того, какой объем подписчиков у них есть. Он может быть абсолютно космический, паниковать они от этого меньше не будут, они все время паникуют. Ну, такая вот, такой вот характер у людей, поэтому вот будут паниковать, паникуют. Видать, вся паника по Курской области у них закончилась, уже не знают, что там дополнительно паниковать. Теперь будут паниковать по поводу Покровского направления. Что-то наши слишком быстро продвигаются. Это ловушка, нас заманивают. Ну, понятно. То есть, я понимаю так, что F-16 Patriot нет системы распознавания свой-чужой, пишет М-13. Да не, Patriot просто вылетел и говорит, не брат ты мне. Вот так вот. Не брат ты мне. Вот. Да какой ты европеец, вот так вот говорит Патриот. Да ты какой ты европеец. Ты свое лицо в зеркало видел и бах, в F-16. Ну, правда. Скорее всего, так. Или Патриот американский вылетает, а F-16 уже, понимаете, не американский, а украинский, и все. И он говорит, да это же украинский самолет. И бабах. И по старой памяти просто дал, наверное, по нему, да и все. Вот. Вылетает ракета Патриот, говорит, коммунисты! И бьет, значит, по украинскому самолету. Вот. Потому что Патриот живет логикой холодной войны до сих пор, понимаете? Вот. Не успели перестроиться, забыли. Просто F-16 черный, пишет Мышел. А точно Патриот, мы в ту сторону тоже шмаляли, могли и на аэродроме накрыть, пишет Вик. Мне больше нравится версия с тем, что мы накрыли на аэродроме их. А они теперь виляют и изо всех сил придумывают, почему они то ли сами сбили, то ли он там разбился, потому что у него что-то не получилось. Ну, главный факт. Минус один F-16, да? Всего их было заявлено вроде как там 6, некоторые говорили, что их даже может быть 10. Ну, в общем, заявлено было 6, 4 рабочих, 2 нерабочих, что-то такое. Вот, ну, значит, получается 3 рабочих, 2 нерабочих, 5 осталось. Ну, плюс-минус, плюс-минус. F-16 не прошел поленица контроль, пишет Резник. Все выходцы Союза, пишет доброжелатель. Вот видите, вот и Патриот, вот он не знал, он поэтому... Патриот оказался патриотом, пишет Давид. А точно патриот. Ну да, да. Так, то есть я так понимаю, что F-16 и Патриот, да-да-да, это Friendly Fire мне пишет. 10 негритят сели пообедать, пишет Александр. Некоторые военблогеры скоро открыто начнут топить за ВСУ, наши рвут фронт, а эти не надо радоваться, это хитрый план ВСУ, тьфу, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, да, да, вот мне тут как бы добавить нечего, да. Вы вообще не обратили внимания, что некоторые вроде бы наши, вот, и сложно заподозрить, что они не наши, они все время как-то очень яростно рассказывают о том, как если вдруг где-то у ВСУ что-то получается, как у них это хорошо получается, и как они скоро все возьмут, вот, а когда у нас где-то что-то получается, они говорят, это не может быть такого, нет, нет, как это у нас может получаться? Нет, это хитрый план, это ловушка. Не идите туда. Остановитесь, остановитесь. Ну, то бишь, вы понимаете, вот по Курской области они, значит, ВСУ не кричали, что ВСУ вас затягивают в ловушку, там будет огневой мешок, русские вас там будут перемалывать, вас превратят в фарш. Вот не было этого. Сейчас они это возьмут, то возьмут, на АЭС выйдут, завтра будут в Москве, ну, типа того. Ситуация. Мы рвем фронт на Покровском направлении. Логично было бы, что сейчас говорить, да? Ага, ВСУ, смотрите, завтра мы будем в Днепре, готовьтесь. Ага, все, конец вам, конец. Вот уже Запорожье, город наш будет, Днепр будет, ну, который Днепропетровск, наш. Дальше Киев, ждите, ха-ха. Да, вот, ну, что-то такое должно быть. Ровно обратная история. Куда мы рвемся? Зачем нам это надо? Зачем? Что ты сейчас нам ударит во фланг? А чего вы не беспокоились за ВСУ, которым ударят во фланг, окружат их, еще что-то? Почему, если ВСУ куда-то прорывается, то, о боже, все пропало, ВСУ прорывается. Значит, если мы прорываемся, то нам сейчас ударят во фланг. Почему? Интересный вопрос, правда? Я вам скажу, почему. Потому что есть аргументация всегда. Парни с мест сообщили. Парни с мест сообщили. Ну и ладно. Как говорится, все равно время все расставит по своим местам. И мы поймем. Мы поймем. Кто и почему, и для чего, и как говорил. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, пишет Василий. Но если постить хорошие новости, пишет волосатая статуя, то финки-то не продать. Уникальные финки НКВД, волосатая статуя, согласен с вами. Странная эта пляска Украины вокруг F-16. Ведь F-16 даже в небольшом количестве становится серьезной проблемой связки с западными системами ПВО по одной простой причине – интеграции системы свой-чужой. В советские машины украинцев, которых осталось слишком мало, а некоторые виды и вовсе отсутствуют, сложная и затратная, значит, система. Поэтому проще, быстрее и дешевле использовать F-16, пишет Аргала, который изначально интегрирован в систему ПВО, переданную Украине. Ну, вы там пишете... Слово везде хохлам, я просто его заменяю на Украину. Что это дает? Возможность работы F-16 в воздушном пространстве с закрытыми системами Patriot, Iris, NASAMS, без опасения быть сбитыми своими же силами. В свою очередь, эти системы могут автоматически уничтожать всех «чужих» в кавычках в своих зонах ответственности. В принципе, любая из версий украинцев по потере в Вундерваффе – это репутационная потеря. Таргалак, где взяли этот текст, изобилующий словами как «интегрировано», затратно, система свой-чужой, Айристина, Самс, Патриот, Вундерваффе и так далее. Где взяли, Таргалак? Честно признавайтесь. Я вижу здесь руку эксперта. Я чувствую здесь руку эксперта. Где взяли? Вот. Сначала запостил паникерскую новость, собрал аудиторию, а следом сохнут мои родимые, пишет Фоун. Вот как будто... Как будто подоляку почитал, пишет Алекс Поляков. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей, миллионы. У Уна Бабента нам пишет. Мне больше нравится версия в УкрТГ-каналах, что Зе Донбасс сдает, чтобы по договору его не передавать, пишет Вик. Ну, логично, правильно, да? Смотрите. Зеленский и весь украинский режим, и стоящий за ним американский режим, вкапывались в Донбассе 10 лет, ну, не, пускай 8, вкапывались, все превращали в фортеции вот эти свои, или как они, фортеции, неважно. Короче, они превращали это все в укрепления. Как только мы прорвали, значит, эти укрепления, а есть такие специальные приятные карты в интернете можно найти, которые показывают не просто географию или высоты местности, вот, некоторые блогеры любят именно высоты, вот они считают, что высоты это там самое главное, но помимо высот еще есть укрепления, то есть укрепы вражеские обозначены, и там, очевидно, просматривается следующая вещь, эти укрепы в том объеме, в котором они были, они как бы уже позади нашего наступления. И как бы логично предположить, что поэтому наше наступление и ускоряется. Ну, наверное. Это, наверное, логика, да? Меньше укрепов, легче проходить. С другой стороны, все могут говорить, что, ну, города могут быть укрепами. Ну, наверное, города могут быть укрепами. Так и было, наверное. Так ВСУ и пытались сделать. И, наверное, даже это работало до того момента, как мы стали применять ФАП-3000, ФАП-1500 и так далее. Ну, вы знаете, да? С управляемыми блоками по планированию и коррекции и так далее. Вот. До этого можно было сидеть в подвале сколько хочешь. Сейчас вот сколько хочешь не посидишь. И как бы уже не так уж эти фортети работают, как раньше они работали. Об этом много было сказано, в общем, известная тоже штука. Так вот, вот если на эти карты смотреть, то ты видишь, что вот именно фортификационные сооружения, самые основные, они как бы уже, получается, у нас за спиной. То есть мы их как бы, получается, в основном прошли. Вот тебе и логика. Мне кажется, очень простая, нет? Конечно, работало, Алексей. Вы помните, как в высотках сидели чубатые, пишет Алексей. Я помню, но я также помню, что тогда не было крылатых фабов. Я тогда помню, были разговоры о том, что сделайте что-нибудь с этими высотками, они там сидят, эти чубатые, давайте уже чем-нибудь их утюжить, непонятно чем их утюжить, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, весь разговор. А сейчас я вижу, как город, например, с населением в 15 тысяч берется за 3 дня. А раньше за город с населением в 15 тысяч могли биться несколько месяцев, а то и больше. А сейчас за 3 дня. Фух! Такой вот вариантик. Города-крепости уже когда-то были. Гитлеровцам в тот раз не помогло, пишет Алекс Поляков. Извиняюсь, иногда суховато формулирую мысли. Профдеформация. ПВО, радиолокация, моя область, пишет Торгалак. Только вы сами, что ли, написали, Торгалак? Тогда присмотримся. Вот не ясно, как ВСУ пытаются окопаться в полях Курской области без экскаватора, бетонных работ. Какая-то эвтаназия, видимо, вы хотели написать, ВСУ, пишет Дело Техники. Да, сообщается, что они там пытаются закапываться и все такое, и оборонительные сооружения, и все в этом духе. Но все равно сделать оборонительные сооружения, такие, как они сделали в Донбассе за 8 лет, у них нигде не получится. Потому что времени у них на это нет. Вот и все. Поэтому закрепляться будут они пытаться, где они будут пытаться закрепляться, на менее основательных позициях, чем у них было раньше. Сколько же численность армии Украины, пишет Федор. Черт его знает, Федор, абсолютно не знаю. Я только знаю, что она уменьшается, эта численность, каждый день. Так. Брат жены в Днепропетровске говорит, что большинство населения уже давно ждут русскую армию и даже не сомневаются, что они придут, пишет ДК. ДК, я могу вам сказать по этому поводу следующее. Чем сильнее и, ну, так бы, активнее и правильнее будут продвигаться наши вооруженные силы в западном направлении по территории наших республик новых и пока еще частей Украины, тем чаще мы будем слышать из Днепропетровска, какого-нибудь Кривого Рога, и даже не исключаю, что и Ивано-Франковска, и даже Львова, как нас там ждут. И всегда ждали, и вообще... Все в таком духе. Вы поняли, да, о чем я говорю? Они строили с расчетом, что снарядов на пару месяцев, пишет Денис. Здоровья всем, Россия мощь, победа будет за нами, пишет Алексей. Твари еще те, пишет Андрей. Ну, твари не твари, люди так-то плюс-минус все всегда одинаковые. Вот, ну, плюс-минус. Героев всегда мало, вы сами понимаете. И, соответственно, люди подстраиваются под те обстоятельства, которые им предлагаются. Можете считать это конформизмом, можете считать это отсутствием там, героизма или еще что-то. Ну так, в основном всегда. И поэтому мы вас ждали, конечно, а как же еще? Вот. А получается, что ВСУ уже зашли в Курскую область и сразу начали копать себе могилы, что ли, пишет Румата. Получается так. Получается так. Ну, в общем, вот такая ситуация. Да, действительно, идет спор в экспертных и околоэкспертных кругах, в интернете. А не заманивают ли нас в ловушку, значит, эти все ВСУ? Да все у них есть, и время, и ресурсы, а население убавляется примерно одинаково, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей, когда вы это пишете, очень хотелось бы узнать, откуда у вас такие данные и на чем вы эти данные, как бы, свои заявления основываете. Потому что есть ли смысл это дочитывать, если это вдруг ваши фантазии? Вот вы говорите, население убавляется примерно одинаково. Откуда у вас такие потрясающие данные, пожалуйста, предоставьте нам их. Очень интересно. А почему мы сегодня не поздравляем нашего главного союзника Александра Григорьевича Лукашенко с днем его рождения, пишет Илья. Это странно, действительно, с нашей стороны. Это странно. Вот. Александр Григорьевич, с днем рождения. Пишут, что F-16 они же своим патриотом сбили, пишет Лемур. Пишут. И некоторые русофобы немецкие, притворяющиеся еще и военными экспертами, по этому поводу как раз-таки очень сильно ругаются на украинцев, говорят, не скрывайте, говорите как есть. Мое диванное мнение, пишет Резник, наша тактика заключается в том, чтобы перемолоть как можно больше живой силы противника в мелких НП и полях, именно поэтому нет активных действий в направлениях крупных городов. Брать условный Харьков можно годами и тысячами жизней, а потом еще его и восстанавливать надо, пишет Резник. Да, Резник, вы, наверное, правы. Ваше диванное мнение учитывается и моим диванным мнением тоже, вот, так сказать, поделились друг с другом. Все пишут про F-16, а в это время наш Су-35 сбил МиГ-29 ВСУ, пишет Серк. Ну да, ну просто к F-16 привлечено много внимания медийного, как вы понимаете, потому что это же такой потужно-переможный вундерваффе, который в определенный момент Украина получила, и они очень долго хотели получить F-16. А теперь мы понимаем, для чего, для того, чтобы сбить из Патриота, это попробовать, тоже интересно, я понимаю. Experience, как говорится. Вот, и они получили, и нам было интересно вот всем просто, а что там дальше-то? Там Зеленский фотографировался на фоне этих F-16. Боже, храни Лукашенко, пишет Денис. Приготовлю-ка я сегодня драники на ужин, пишет Василий. Один сломали, второй потеряли, пишет Александр. Ну да, как в анекдоте в том самом. Так, Лукашенко 70, восклицательный знак, пишет Ники. Угу. Дуров пошел на сделку со следствием и продаст телегу, пишет Майк. Не могем знать, но интересная информация по Дурову есть. Но не по Дурову, а по ситуации вокруг. Вчера Макрон открестился от этой всей ситуации и сказал, я вообще был не в курсе, это наша прокуратура, я вообще ничего не знаю, я ни при чем, я не говорил его задерживать, и все в таком духе. После этого еще была, ну не после, а в это же время от американцев информация, что как бы мы ни сном, ни духом, почему Макрон взял Дурова. Плюс прокуратура, значит, местная, насколько я понимаю, они заявили, да, мы его взяли, американцы тут вообще ни при чем, мы это работаем по своим как бы каналам. Я вот говорил вам, что моя версия заключается в том, что Макрон в определенный момент захотел свое казино с Блэк Джеком, ну и как бы и Дуровым. Но и решил импровизировать, потому что у американцев свои соцсети есть, им проще телегу выпилить и все, ну просто со своих площадок, со всех, App Store, там, Google Play и прочие, они этого не делают, то есть пока такой опасности, какой, как некоторые говорят, какую представляет Telegram для там, политической системы США, он на самом деле не представляет. И я подумал, что вот француз захотел сам быть тоже владельцем какого-то важного медийного ресурса. Более-менее, там, миллиард подписчиков, говорят, что-то такое. Он захотел быть важным тоже. Вот. Равным захотел быть с американцами, там, со всеми, Макрон. Вот. У него как-то плохо пошло, прям сильно плохо пошло. И он сейчас вышел и говорит, так, короче, алло, прокуратура. Они говорят, да, сейчас я буду говорить, что я здесь ни при чем. А вы говорите, что это ваше вот личное дело. И говорит, поняли, поняли, все. Макрон отползает. Информационно отползает. Видать, что-то как-то не... много импровизаций с его стороны было. Вот такое у меня создалось ощущение, знаете ли, впечатление, как хотите так это называть. Источник, близкий к Елисейскому дворцу, на условиях анонимности, сообщил, что Дуров... Ну, понятно, Василий. Шутка смешная. Да, у меня работает дядя в Елисейском дворце. Вот. И он сказал, не знаю, как вы... Лично я закупаюсь лягушками и уезжаю в Лион. В 8:35 в Москве Василий пишет, стали известны подробности жестокого отношения Дурова к своим детям. Не дай бог, конечно, никому такое пережить, пишет Василий. Вот что пишет Forbes. Ирина Болгар, либо Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова, рассказала Forbes, что основатель Telegram потребовал, чтобы она вместе с детьми переехала в Объединенные Арабские Эмираты. Вот гад. Представляешь? Ну, я согласен здесь, я согласен. А когда она отказалась, перестал оказывать ей финансовую поддержку. Болгар пожаловалась, что из-за этого уровень жизни семьи значительно снизился. И далее цитата. Приготовьтесь, вот слабонервных прошу отойти просто от радиоприемников. Кто на автомобиле, останавливайтесь, выходите, потому что такое лучше не слышать. Паша издевался над своими детьми. Итак, цитата. «Когда мы первый раз летели эконом-классом, дети, в скобках, которые раньше летали только на частных самолетах, спросили, цитата, откуда здесь взялись другие люди? Откуда они здесь? Что случилось? Когда мы первый раз летели эконом-классом, дети спросили, откуда здесь другие люди? Когда мы первый раз вышли в город, который нам не принадлежит, дети спросили. Это я уже сам думаю, да? Откуда здесь другие люди? Бедные дети, пишет Геннадий. Господи, нет, пишет Господи. О, Господи, пишет Серк. А на самом деле Павлик про нее и про детей вообще знает, пишет Бишенли. Я не в курсе, если честно, знает он или не знает. Но там вообще интересно с этой дамой. История развивается. Она подала в суд в Швейцарии, значит, за насилие над детьми. Мы теперь поняли, что это за насилие осуществлял Павел. Он заставил их лететь эконом-классом, где были другие люди. Вот. Когда первый раз дети сели в автомобиль, где были другие люди, они спросили. Ну, в общем, она рассказывает об этих ужасах всех, вот, это болгар, и вот рассказывает, как Паша над ней издевается. Вот, ужасно. И при этом ей говорят, слушай, ну ты же начала это дело ровно тогда, когда Павла, значит, скрутили французы. И у нее длинные посты о том, как, вот я сегодня читал, с утра делать было нечего. Реально, в 6 утра сидел, читал вот эту чепуху. Там пост такой. Вот вы меня все обвиняете в том, что я начала это дело сейчас, а не когда-то. На самом деле я как мать, и вот это вот защищаю своих детей, и я готова защищать своих детей, как каждый из вас защищал бы своих детей. А я сижу и думаю, а зачем вообще по этому поводу пост писать? То есть ты для кого это пишешь? Ты что? Вот мне, например, все равно. Ну вот в целом, мне все равно. И этот пост меня вообще ни в чем не убеждает. И самое главное, а зачем вообще меня в чем-то убеждать? Если ты защищаешь своих детей, если Паша действительно что-то делал плохое, у тебя есть варианты делать это через суд. Делай это, зачем ты оправдываешься? Какой смысл оправдываться? То есть, я совершенно не понимаю самой сути происходящего. «Мама, мама, а что, на планете еще кто-то живет?» — пишет Ульрих. «Чтобы надо мной так поиздевались», — пишет Мельникова Елизавета. «Слава богу, Мельникова Елизавета, вы не летаете на самолетах, слишком дорого, потому что, знаете, какой ужас, там другие люди». «Казнить, конечно, надо Дурова за такое», — пишет Юрий Воробей. «Не, ну мы понимаем, что, конечно, это Болгар сейчас смотрит, значит, а Дуров с каким-то криптокоучем летает там, понимаешь? Агентом Моссад, как сообщают некоторые издания, это агент Моссад, криптокоуч, она его якобы издала». «Не слишком ли много чести? Зачем вы столько внимания этой персоне уделяете? Есть интереснее новости», — пишет Сергей Чеплыгин. «Например, Сергей, из последних новостей, которые я слышал от вас, это новость, которая заключалась в том, что потери с обеих сторон одинаковые. Я вас тогда попросил предоставить какую-то, ну, как бы, базу фактологическую по этой теме. Вы так ее не предоставили. Теперь мы начинаем говорить про Дурова, и вы мне сообщаете, что есть новости поинтереснее». Какие, Сергей? Мы ждем от вас набора новостей. Вы наш редактор, внередакционный редактор. Все, давайте, поработайте на нас. «Давайте обсудим Адама Кадырова и его ордена», пишет Глеб. А что тут обсуждать? Надо только восхищаться, и все, Глеб. Что? «Бедные дети, им теперь дорога к психологу», пишет Дмитрий. «Не надо рассказывать ей про бесплатные кружки в садах. Дети не вынесут этого», пишет Марго. Вот. «Почему этих людей нельзя бить, как дома», пишет Иван. Что, Иван? «Теперь она агент Моссад? Может, уже избавите нас от подробностей их постельных ролевых игр», пишет Василий. «Я бы с удовольствием, Василий, ничего в мире просто другого не происходит». «Ну вот, из-за болгар русских-то и не любит в ЕС и в Штатах. Ох уж эти болгары», пишет Игорь. «Пашка, конечно, душегуб», пишет Михаил. «Мама, это что, ад?» «Нет, это Выхина в 9 утра», пишет ухо Трампа. «Сегодня обсуждать, а завтра извиняться, что ли?» пишет Евгений. На одну из тем, которую нам предложил обсуждать один из слушателей. Нет, нам такое не нужно, Евгений. Мы с вами умеем в завтрашний день сегодня смотреть, да? Мы не только лишь все, как говаривал один Златоуст украинский. «ВСУшники F-16 потеряли вместе с пилотом. Хорошая новость», пишет Древоколор. Да мы об этом полчаса разговаривали. Сейчас основная версия такая. Они сбили F-16 из Patriot сами. То есть вот американцы им дали F-16, американцы им дали Patriot. Вот. Они взяли F-16 из Patriot, сбили. Но знаете, что самое интересное? Ведь все специалисты, как один, военные, говорят, что Patriot, вообще запуски Patriot, невозможны без американцев на месте. То бишь контролируются запуски Патриотов американцами. То есть украинский пилот вылетает на американском F-16. Американский, ну так скажем, обслуживающий персонал Патриот Вот. Экипаж, назовем его, давайте, экипаж Патриот, решает, что надо, пора действовать. И сбивает украинского летчика на F-16. Со словами, так не доставайся же ты никому. Может быть, им просто стало жалко, что вот... А? Всем добрейшего утра, готовлю яичницу на медленном огне, как рекомендовано, и сейчас позавтракаем, пишет Иван. Вот, Иван, старыми моими советами живете. Приветствую, американская ракета не поняла украинского языка, пишет Дмитрий Чехов. Джон награжден орденом мужества, пишет Алексей Земцов. Они и С-300 по своим домам стреляли, пишет Ухо Трампа. А почему ее называют якобы матерью его детей, это не... Точно, что ли? Неужели он не сдал тест на отцовство, пишет Лана. Ну, в конечном счете мы это выясним, естественно, в программе Андрея Малахова, где будет проводиться ДНК-тест. И Павел будет сидеть, и там, значит, будет сидеть болгар, который... Да он вообще заставил нас на экономии летать! Тут выходит крипто-коуч и говорит, что ты здесь несешь? Что ты здесь несешь? И лезет в драку. А Малахов говорит, не переключайтесь, не переключайтесь. И почему-то, я не знаю почему, хотя они вроде на разных каналах, вот, здесь появляется вдруг еще и Гордон, который наш. И он такой, какой ужас, господи, какой ужас. Ну, это просто дебилизм, просто откровенный дебилизм. Идиоты. А Пашка в нее, понятно, хит-шедоу не могу дочитать до конца. За сбитый F-16 положена награда, пишет Алексей. Правильно, и поэтому все патриотические телеграм-каналы России написали, что Украина специально сбила первый F-16 сама, чтобы в России никому не досталась награда за первый сбитый F-16. Раз Украина сбила, значит, никому награды не достается. Вот так. Опять, вы понимаете, как в анекдоте. Не съем, так хоть поднадкусываю, понимаете? Вот все как в анекдоте. Есть про шарики, которые один сломал, другой потерял. И есть вот про яблоки, которые надо поднадкусывать обязательно. Вот два этих анекдота слились воедино в этом смысле. Куда потратить деньги, пишет Андрей, богатый человек. А у них нет свой-чужой в паре Patriot F-16, пишет Алексей Земцов. Это сейчас шутка или серьезно? Я в электричке еду, и тут какие-то люди. Готовлю иск о насилии, пишет Александр Евгеньевич. Сбил тебя наш летчик Лисицин, пишет Алексей Земцов. А зрители ток-шоу кричат, да он любит тебя, дура, пишет Олег. Жадный хохол хочет премию за F-16, пишет Игорь. Доброе утро, Алексей. В Патриоте сидел американский коуч, возможно, агент Моссад, пишет Александр. Договор есть договор, придется деньги за сбитые F-16 отправлять экипажу Патриот, пишет Серк. Надо Украине выплатить премию за F-16. Не получите. Да, это с Гордоном передача и... Болгар, мать детей Павла Дурова, рассказала о том, как изменился уровень жизни семьи после разрыва с ним, пишет Ника. Вот, и опять нам присылают эту цитату про детей, которые первый раз летели в самолете с другими людьми, и это их ужаснуло. Они вообще узнали, что на планете Земля есть другие люди, и это ужасно. Какие они неприятные, да, эти все люди. Пилот F-16 хотел под шумок перегнать самолет на российскую сторону. Вот за это его сбили, пишет Финн. Да вроде нет. Мать детей — это незарегистрированная жена. Что непонятно? Эти трое детей, все Дуровы, все признаны отцом, пишет Елена. То есть это все дети Дурова. А американцам из Патриота нужно заплатить. Может, другие американцы повторят, пишет Михаил. Устроим у них там кровопролитное гражданское противостояние. Граждане Соединенных Штатов Америки против граждан Соединенных Штатов Америки, штат Украина. В принципе, давно уже известно, что вот есть такой штат Украина. Вот. Зеленскому нужны деньги на новый iPhone, он F-16 избил, пишет Егор Депутат. Зря Пашка донором стал, скоро таких матерей станет много, пишет Александр. Но не с каждой он фотографировался с детьми на руках. Вот с этой он фотографировался с детьми на руках. Ладно, что, перестаем завидовать. Вообще, обратите внимание, успех сейчас, вот если почитать наши телеграм-каналы, успех сейчас сопутствует американским системам ПВО в сбитии американских самолетов. Вот. Успех также сопутствует Макрону в деле попыток отжать Телеграм под себя. Вот. Успех сопутствует Дурову, которого выпустили под, ну, так скажем, под подписку о невыезде. Кстати, он должен сбежать, в этой истории должен быть побег. Успех сопутствует Болгар, которая вдруг стала знаменитостью и теперь претендует на, видимо, какие-то очень большие деньги. Вот. Неуспех единственное у кого? А, успех детей Дурова, потому что они узнали, что на планете Земля они не единственные, есть еще другие люди вообще-то. Вот. Я понимаю, что это может быть травмирующим опытом, но тем не менее. Один только неуспех, судя по нашим телеграм-каналам, у нас... А потому что он заключается в том, что мы прорываем фронт, значит, украинский на Покровском направлении, и этого не может быть просто так, потому что вот, суперуспешные ВСУ готовят нам западню. Вот, ну, судя по патриотическим некоторым телеграм-каналам, вот все. Вот у всех успех, а у нас не успех. Как-то так вот получается. Это все ореховый спас, вот и успехи, пишет ухо Трампа. Успех сопутствует криптокоучам и Моссаду, что у них есть такие агенты, пишет Спамбокс. Скромная и очень интересная девушка из Махачкалы, живущая в данный момент в городе Мытищи, хочет попасть к вам на передачу канала «Звезда». Что ей передать от вас, пишет Евгений. Передайте, что я не знаю, как это делается. Я сам туда попадаю, потому что меня просто пускают, так скажем. Но так, чтобы кто-то вот специально попал или не попал, я, ну, не мой фронт работы, условно говоря. И неуспех в том, что мы должны Украине за сбитые F-16, получается так, пишет Игорь. Но, понимаете, из скромной моей логики выходит, что Украине-то мы явно ничего не должны, потому что все равно ЗРК Патриот управляют американцы. Поэтому это наше с американцами дело. Это мы будем с ними выяснять уже постфактум. Шуфутинский готовит переворот 3 сентября, пишет Владимир, тоже смешно. Это у беглых украинцев патриотические каналы, что ли, пишет Empty Words. Ну, вы тоже начинаете, Empty Words. Вы начинаете очень скользкую тему. Перестаньте такое говорить. Как вы можете об этом говорить? Евгений говорит, что девушка скромная расстроилась. Не надо расстраиваться. Там есть люди, которые этим занимаются. Я просто этим не занимаюсь. Как бы говорю, как есть. Леша, а чего? В понедельник-то уже в школу, пишет Наталья Елисеева. Подождите секундочку. Это шокирующая информация для меня. Несколько лет после того, как я... Какие несколько лет? Я думаю, что больше 10 лет после того, как я уже отучился в школе, покинул эти родные пенаты. Мне все равно иногда снилась школа. И я натурально просыпался вот, ну, с такой тахикардией, вспотевший, с криком «Нет! Нет! Лучше убейте!» И сейчас, когда вы сказали, что в понедельник в школу, на секунду я подумал, что вы прямо мне это говорите. Слава богу, нет. А действительно, понедельник-то следующий, это уже 2 сентября. Вот. А там уже и 3 сентября. Но это будет потом. Так что да. Вы хотите поговорить про школу? Вы хотите поговорить о том, как дорого собрать детей в школу? Вы хотите поговорить о том, какие дорогие стали платные кружки? Вы хотите поговорить еще о чем-то? Леха, у нас любитель школы известный, да, в понедельник ребенок вот пойдет, пишет 506-й. Первый раз или уже привычно? Если привычно, тогда хочу спросить, с каким настроением ребенок готовится к школе. Ну вот. Скажите, количество экспертов по международной политике, экономике и военному делу после 1 сентября станет раза в 3 меньше, пишет Василий. Ну, конечно, ведь все-таки так или иначе придется сидеть на уроках, плюс... Плюс, говорят, телефоны будут отнимать в школах. Соответственно, экспертиза, безусловно, потеряет. Вот, да, по многим темам. Вот, экспертиза потеряет, безусловно, таких лидеров мнений, да, opinion leaders. Они вынуждены будут учить что-нибудь о пестиках и тычинках. Что там за лихорадка снила, пишет Алексей Земцов. Черт его знает, вообще неинтересно даже, Алексей. Пытаются всех опять пугать какими-то лихорадками, еще с какими-то страшными заболеваниями. Потом сказали, что эти заболевания в основном касаются только тех, кто, так скажем, исповедует нетрадиционные, радикально нетрадиционные ценности. Почему это называется ценностями, я не знаю, но тем не менее, вот так это называют. И как-то стало легко сразу на душе и все такое. А у меня детей нет, слава богу, пишет Наталья Елисеева. Ну, я не знаю, стоит ли славить Бога именно конкретно в этой теме, Наталья. Есть такое ощущение, что Господь говорил нам плодиться, умножаться и все такое. Так что, наоборот, надо вымаливать детей у Бога вообще-то. «Одинокая птица», пишет Андрей. Ну, да, это, знаете, есть такая песня. Сейчас я вам скажу. «Одинокая птица, ты летишь высоко в атрацитовом небе без лунных, по-моему, ночей, повергая в смятение бродяг и собак красотой и размахом крылатых плечей». Не знаете? А мы столкнулись со сложностью выбора детсада, пишет АВС. В чем сложность, АВС? «Школа была тюрьмой для моей свободолюбивой личности. Ненавижу ее», пишет Елена К. А вы знаете, есть люди, которые любят школу. И с теплотой... Вы любите школу? Вы с теплотой вспоминаете школу? Ну, нельзя же так вот откровенно лгать в эфире, вот так вот, глядя в глаза-то, да? Значит, много Наталье сказано слов от других наших слушателей, кстати, которые я не могу прочитать. Короче, Наталья, они резко и очень жестко вас критикуют, вот так вот скажем. Говорят, что вы не правы. Вот вы не правы, очень нехорошо. «Да-да, это Наутилус, классика, поставите», пишет Джордж. «Не, я могу напеть, у меня не хуже получается». Смотрите. «Одинокая птица, ты летаешь высоко». Ну ладно, сейчас буду слишком долго петь, Наталья еще подумает, что это мое какое-то признание, а в общем нет, поэтому не будем продолжать эту песню. Слушайте, у нас в 7 классе у ребенка поток разделили на 4 профиля, профориентация, причем сильно разделили, даже предметы разные будут. Это у всех так или только над нашим ребенком экспериментируют, пишет Василий. Василий, тут дело какое, вот Болгар тоже задается этим вопросом, это все так летают в самолетах с другими людьми или только над ее детьми так сейчас экспериментируют, Павел Дуров так издевается, вот, видимо, у всех. Но давайте соберем мнение. Недавно, кстати, мне в руки попадалась смешная еще одна информация относительно очередного развода очередных знаменитых людей. Если хотите, я ее сейчас найду и вам почитаю. Она стоит внимания. Знаете почему? Потому что то, что вам покажется сейчас странным в заявлениях Болгар, перестанет вам казаться странным. Сейчас я найду. Это займет некоторое непродолжительное время. Вот. Так, 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 так. Вот. Для ощущения гармонии, спокойствия, свободы и счастья трехлетней дочери вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова нужны 238 миллионов рублей за 15 лет. Таковы подробные расчеты ее матери, с которой развелся спортсмен. Читаю вот просто текст как есть. Во время одного из судебных слушаний по делу об алиментах, который должен платить Сафонов, судья попросил предоставить расчет по алиментам. Анастасия Сафонова очень кропотливо подошла к задаче и просчитала, сколько нужно ее дочери для того, чтобы реализоваться в жизни. При этом, как указала Сафонова в письменном объяснении, еще будучи парой, Сафоновы планировали, что девочка будет учиться в лучших школах и детсадах России, посещать самые высококвалифицированных преподавателей и тренеров, получать лучшее медицинское обслуживание, носить вещи тех же брендов, что и ее отец, и отдыхать в лучших отелях. По подсчетам Сафоновой, с 3 до 7 лет девочке, нужно 14,5 миллионов рублей в год, и это без учета инфляции. А почему так много? Журналисты пишут. Разъяснение. Анастасия Сафонова хочет, чтобы ребенок занимался сразу художественной гимнастикой, шахматами,
теннисом, конным спортом, плаванием, танцами, английским языком, китайским языком, в арт-студии, в музыкальной школе, в школе эстрадного искусства и в музыкальном театре. К этому списку также добавляется детский сад за 1,7 миллиона рублей в год, траты на питание и бытовую химию 100 тысяч рублей в месяц. На бытовую химию 100 тысяч рублей. Ну ладно, там еще питание. VIP-абонемент в госпиталь Лапина 1,2 миллиона рублей в год. 1,2 имеется в виду. Два отпуска, зимний и летний, в лучших отелях Сочи. 610 плюс 773 тысячи рублей. Плюсом идет одежда, на которую девочке нужно 355 тысяч рублей в месяц. И всякая мелочевка. Билеты в океанариум, цирк. С 7 до 16 лет траты для достижения счастья и гармонии не меняются, разве что детский сад меняет частная школа «Президент», где год обучения стоит 1,8 миллиона рублей. После наступления совершеннолетия траты немного подрастут. Причина – учеба за рубежом. По планам Анастасии Сафоновой, в 2037-39 годах девочка должна учиться в лучших заведениях Англии, Швейцарии и Китая. Сразу. Как я понимаю. При этом теннис, танцы, конный спорт и изучение языков никуда не денутся. По подсчетам Сафоновой, за два года обучения девочке понадобится 48 миллионов рублей. Всего за 15 лет Сафонова планирует потратить на ребенка 250 миллиона, 238 миллионов рублей, точнее. При этом Анастасия брала цены не из головы, а предусмотрительно принесла в суд приложение на 400 листах, где подробно указаны расценки кружков, частных детских садов, абонементов Лапина и прочее. Это вот такой вот текст мне попался на глаза, мне прислали. Я очень долго читал его, и мне понравилось. Понятно, почему так много бытовой химии. Это же с таким расписанием. Да, я согласен, Василий. С таким расписанием это вообще, представляете? Скачешь на коне, тут же плывешь, еще и в шахматы играешь, еще и танцуешь, да и музыкальный театр еще. Урнул с водой уронив, об утес ее дева разбила. Ё-моё, а когда жить, пишет Мельникова Елизавета. Вот. Ну а что, лишнего ничего не указано. И отдыхать планируется на территории России, патриотично. Вот. А алименщик случайно не во Францию решил свалить, пишет Алекс Поляков. Да, я скинул своим друзьям, которые разбираются в футболе, я говорю, а что это за человечек? Они говорят, он что-то там, какой-то контракт зарубежный якобы должен подписать, и там какие-то страшные деньги. Я говорю, тогда не жалко. Тогда давайте так, конный спорт, шахматы, музыкальный театр, музыкальная школа, школа искусств, математический кружок, кружок по физике, по химии, что еще у нас сейчас нужно? Освоение БПЛА, радиотехнологии, рэп, обязательно, не рэп, а рэп, конечно, сейчас, да, система радиоэлектронной борьбы, вот, еще какие варианты? Ну, общая подготовка штурмовая должна быть обязательно, плюс-минус. Медицина обязательно нужна по нынешним временам, да, как, ну, без этого никак. Поэтому, я думаю, список не полон на самом деле. Тут продешевила здесь дама. Вот такую маму, как Сафонову, можно потом судить за нецелевую растрату и мошенничество, пишет Игорь. Зависит от результатов, Игорь. Квантовая физика, не забывайте, пишет отец Борис. Радиолюбительский кружок обязательно, пишет Макс. А еще свадьба и теща, пишет Алексей. Хотелось бы узнать причину развода, по мнению жены, пишет Риборез. Этого мы не знаем, но знаем... Знаем, что развод – дело, видите, как говорится, дорогое. Так что, если вы там купили книги, учебники к началу учебного года и говорите «дорого», и скинулись на шторы даже, я, кстати, не знаю, сейчас скидываются на шторы по-прежнему, или уже купили, наконец-то, эти шторы. Я просто не знаю, поколениями мы скидывались на шторы, и я вот думаю, может, их купили уже, наконец-то. Вот. Бывают запросы и побольше, чем у тех, кто заставляет вас скидываться на эти шторы. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, август, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Для многих, как оказалось, секрет, пишет Дело Техники, что ВКонтакте и Телеграм придумал не Паша, а его старший брат Николай, гениальный программист и сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института, значит, Стеклова Российской Академии Наук. А Паша работает донором, пишет Дело Техники. Ну, Паша — это реклама, Паша — это картинка, Паша — это продвижение, понимаете? Но в конечном счете тоже... каждый ли из вас готов, значит... погружаться в воду полуголым, в холодную воду со льдом, вот понимаете? Да, не каждый из вас может написать программный код, который, значит, будет ценен, но и не каждый из вас готов погружаться в холодную ванну со льдом, понимаете? Или сделать очень красивые зубы, как Павел, или, скажем так, пересадить волосы, и вопрос «откуда?». Откуда? И же откуда-то надо пересаживать волосы, понимаете? Вот, значит, вот это все страшные дела, на которые Павел шел все эти годы. Самое интересное по его брату, что он живет в России. Как говорится, задумайтесь над этим. И я уже говорил об этом и скажу еще раз. Все те дамы, которые стали генетический материал Павла, после того, как стало известно, что он был донором, и, возможно, он свой генетический материал еще сдавал в России, стали искать генетический материал Павла, чтобы, так сказать, рожать Павлоподобных, так скажем. У нас тут со светом какие-то перебои. Ну, ладно. Надеюсь, вы меня слышите. А можно его выключить просто, и все? Вы прямо его вырубите, чтобы он нам не мешал. Так вот, которые решили искать этот генетический материал Павла, они должны знать точно, если они его нашли, что, скорее всего, дети будут более-менее больше похожи на брата, конечно. В этом смысле. Почему? Потому что Павел все-таки, ну, как бы, осуществлял тюнинг собственного внешнего вида. Стив Джобс тоже лицо, а не технарь Apple, пишет Zero Cool. Ну, у них там есть Возник, у них есть там, ну, был Стив Джобс. Ну, пиар и продажа товара тоже целая наука. Сколько подобных проектов было, а сколько из них выросло до таких масштабов, пишет Дмитрий. Там же дипфейк в ванну погружался, пишет Андрей. Да, это не он? Не каждый готов засадить свою лысину, пишет Игорь. Или делать взносы бочками, пишет Алекс Поляков. Или, по крайней мере, в этом признаться, Алекс Поляков. Давайте тоже скажем об этом. Как не, Паша? Надо интервью переслушать, пишет Наталья. Наталья, вы не знали? Вот Наталья не знала, что есть другой Дуров, который как бы мозг. А Павел Дуров – это тоже мозг, но немножко в другой сфере. В сфере продвижения, рекламы и все такое. Поэтому Павел, значит, себе выстраивал вот это вот все тело. Он этим телом везде отсвечивал. Поэтому он следит за тем, чтобы его жизнь была, ну, как бы, скажем прямо, жизнью публичного миллиардера. Вот его жизнь – это жизнь публичного миллиардера. Миллиардеры бывают публичные, бывают не публичные. Вот он публичный, да? Вот эти вот крипто-коучи, полеты на самолетах, вот это вот стрельба из ружья по тарелочкам, езда на багги, ужины в Париже, затянувшиеся в определенный момент. Вот это все вот жизнь публичного миллиардера. Ну, типа как вот Илон Маск себя ведет и все остальные. Вот. А есть как бы люди, которые пишут код, вот, придумывают программы, как эти программы должны работать, и все в таком духе. Вот как бы такая система. Утверждается, что Павел как раз занимался визуальной стороной продвижения, визуальной стороной дела. И, кстати, в Телеграм он отвечал тоже за то, как выглядит Телеграм, то есть за интерфейс, чтобы было красивенько. И надо сказать, что это очень хорошо реализовано в Телеграм, действительно красивенько. Вот. Да и во ВКонтакте тоже. ВКонтакте было гораздо приятнее, еще когда Дуров был в руководстве ВКонтакте, да, он уже был приятнее, чем Facebook. Facebook, безусловно, уродливая соцсеть, которую просто не хочется посещать. И меня всегда вызывало не то что негодование, удивление, почему люди там проводят какое-то время. Она просто отторгает тебя, сеть Facebook, когда туда заходишь, потому что она вся сделана криво, она некрасивая абсолютно и неправильная. Не, как говорят, friendly, недружелюбная. Я не верю, пишет Наталья Елисеева. Ну, я что, должен вас каким-то образом обратить в веру или что? Вроде такой задачи нет. Почему нельзя дать брату Дурова денег из бюджета на разработку российского телеграмма, программного обеспечения и так далее, пишет Борис. Борис, давайте поставим многоточие в этой теме и не будем сильно копать в этот вопрос. А то вдруг выйдем сами на себя. Паша просто менеджер по продажам, пишет Игорь Маслов. Ну, давайте так, не просто, а вполне себе очень успешный менеджер по продажам. Пашку не надо принижать, он в телеге единственный продакт-менеджер. Это тот, кто отвечает за продукт, какие функции и как работают, пишет Владимир. Да, он говорит, мне надо, чтобы вот это было. Делайте. И делают. Он говорит, надо, чтобы вот так выглядело, вот так вот работало. Ему говорят, хорошо. Давай, говорит, криптокошелек сделаем. Ему, да, хорошо. То есть вот такой человек. Вот. Не все могут с этим справляться. Это сложная работа. Не надо думать, что вы бы были на месте Паши, у вас бы все это легко получилось. Нет, нет. Действительно, он талантлив. Но вот есть определенная специфика его деятельности и специфика деятельности, например, его брата, о которой как бы знающие люди стали вещать в данный момент. О, у меня и криптокоуч есть, пишет Александр. Я надеюсь, у вас хотя бы трусы остались, и, Александр, собственно. Просто как только у человека появляется криптокоуч, его либо сажают, либо убивают, либо он резко беднеет. Ну, в общем, появляются проблемы. Вообще, надо избегать всех людей, у которых в наименовании их профессии или вида деятельности есть слово «коуч», как мне, как мне кажется. Надо как-то избегать их. Я понимаю, что слово «тренер», оно тоже, конечно, не то чтобы прямо исконно русское, но, тем не менее, да, мы уже к нему привыкли. А вот «коуч» надо бежать оттуда, понимаете? Так же, как когда вдруг внезапно где-нибудь говорят «последний сейл», «финальный сейл», надо бежать, к черту это все. Какой сейл? Что за сейл? Что такое «криптокоуч», пишет Макс Броня. Что такое криптокоуч? А что такое... А что такое чувственный массаж? Вот понимаете, Макс? Вот что такое криптокоуч, а что такое чувственный массаж? Криптокоуч — это криптокоуч, чувственный массаж — это чувственный массаж. Перестаньте, пожалуйста, задавать глупые вопросы. У нас есть ограничения по вещанию 16+, а не 18+. Как только у нас будет ограничение 18+, я тут же вам расскажу, что такое криптокоуч и что такое, значит, чувственный массаж, понимаете? Very, very affordable, пишет Сергей. Да, безусловно, это very affordable. Потому что, ну, смотря какие issues, смотря какие details, но в целом very affordable. Абсолютно разные clients. Понимаете, абсолютно разные clients. Купите курсы и сходите на массаж, пишет Александр. Да что ж теперь, кейс к дедлайну не заканчивать, что ли, пишет Гном. Да выработайте какой-то solution к финальным сейл, безусловно, Гном. И тогда все это будет affordable, абсолютно. Но solution должен быть какой-то. Сейчас криптокоуч — это медовая ловушка, пишет Фрокин Бок. Да, и, собственно, поэтому и говорят, что Павел Дуров в лучших традициях Джеймса Бонда, агента 007, покололся на женщине. Вот. Здесь-то он и, в общем-то, прокол допустил. Хотя многие говорили, что Пашка-то наш, он на самом деле не по бабам. Вот, видать, Макрон так думал. Вот в чем истинная причина задержания. Вот, Макрон обиделся. Вот, сели мужиками вместе с женой, вот, обсудили этот вопрос, и Пашку решили задержать. Оказалось, что Пашка натурал, и они говорили, ну подожди, ну как он может быть натурал? Смотри, зуб какие себе сделал, волосы пересадил, смотри, как накачался, фотографируется. Как он может быть натурал? Да он не натурал, да 100%. А тот, понимаешь, криптокоуча берет и на чувственный массаж отправляется, вот, стрелять по тарелочкам в баге. Вот все. И Эммануэль обиделся. Он говорит, не понял. Я, значит, со своим мучаюсь стариком тут. На рыбалку езжу с мужиками. Только 5 минут только могу пообниматься там. Вот. Старик рядом здесь ходит. Значит. А этот, значит, криптокоучем 24-летним из Моссад развлекается там, в Азербайджане. Ну, я президент или он президент? конечном счете. Не должно быть граждан Франции, которые живут лучше, чем президент Франции. Не должно быть такого. Вот я думаю, что в этом причина истинная. Не смог своего другана держать под контролем, пишет Ника Белич. Хватит смешить, на работе сижу, пишет Анастасия. Да какой уж тут смех. Дело серьезное, слушайте. Дело серьезное. Контроль информации в мире. Вот. Но в целом получилось, конечно, все как у Пелевина, да? Клоуном у известных, ну, вы знаете, да? Вот лучше быть клоуном у Макрона, чем Макроном у клоунов. Вот. Что-то такое. Жена Макрона, он наш, нормальный парень, в принципе, пишет Фрокенбок. Все натуралы угрожают французской экологии, в топку их, пишет 63-й. Все было по-другому. Павел, а что ты будешь есть? Эммануэль, пожалуйста, я отведаю салатик оливье и бутылочку советского шампанского. В Бастилию его, пишет Риборез. Павел не такой, значит, ну, тут слово написано конкретно от насилия. От насилия, от Натальи Елисеевой. Почему я вас насилие назвал? И простите, Наталья. Павел не, значит, гей. Он вообще выше всего этого. Вот видите, и Макрон так подумал, говорит, зазнался. Зазнался, говорит Павел. Вот. Но в целом вся жизнь по Пелевину, пишет Александр. Ну да. На ужин пригласил Пашку, думал, фартанет. Отказываются, говорят, не звали на ужин, говорит Пашку. Мы не звали, говорит, на ужин. Не было такого. Да. В конечном счете, когда на ужин тебя зовет Макрон, есть опасность, что он пытается тебя накормить чем-то не тем, понимаете? Зачем это? Чем вообще кормит своих гостей Макрон? Опасный он человек. К черту его. Так. А ну-ка, прекратили обсуждать жену Макрона, но не нашлось у нашего ФСБ более симпатичного агента на роль жены. Знаете, как ему сейчас тяжело, пишет Алексей. А представляете, как расстроились дети Паши Дурова, потому что батя не приедет на 1 сентября, пишет Юрий Константинов. Да и в конечном счете, наверное, дети Павла Дурова, которые были на домашнем обучении, к ним приходили преподаватели, теперь, помимо того, что летели в самолете с другими людьми и расстроились, и сказали, мама, а что в самолетах бывают другие люди, сейчас еще и в школу пойдут, где есть другие дети. И это тоже, как мне кажется, удар по их психике. Страшные дела происходят. Страшные дела. Ну, что-то давно я не слышал. Минутка защиты мужчин. Что-то давно я не слышал дел, при которых ситуация обстоит следующим образом. Какая-то суперпрославленная мощная женщина и какой-то мужчина, требующий алименты и рассказывающий о том, как он будет защищать своих детей. А, слушайте, это же дело Бакальчук. Все, поехали дальше. То есть о чем я? О чем я? О чем я? Это же Бакальчук. Все, вопрос закрыт, слышал. Бывает и такое. Бывает и такое. Да просто папу оштрафуют и все, пишет Игорь. Папу оштрафуют и все, пишет Игорь. Да-да, это как в анекдоте. Поймали меня враги, вот, и говорили, либо расстреляем, либо изнасилуем. И что произошло? Расстреляли меня, расстреляли. Вот такая же история, понимаешь? Такая же история. Просто оштрафуют и все. Конечно, конечно. Да ничего не было. Да ничего не было. Меня просто оштрафовали. Да отпустили под подписку о невыезде. Да что вы рассказываете? Вот. Они всегда отрицают. Про прилет Дурова не знали, про Курскую область не знали, пишет Альманах. Да, конечно, они ничего не знают, ничего не разрешают. Все, вот, видишь, само собой получается. Французская прокуратура просто очень-очень сильно работает. Вот. Но натурально пока выглядит все таким образом, что Макрон прямо приказал французской прокуратуре взять удар на себя. Вот. И сказал, я ничего не знаю. Алиса, я им ничего не сказал, пишет Алексей Земцов. Я был молод, нужны были деньги, пишет Александр. Ну да. Ладно, давайте посмотрим другие новости. Они, может быть, я надеюсь, есть. Может, кого-то где-то задержали. Может быть, кто-то где-то разводится. Может быть, там... Может быть, некоторые эксперты, которые видят во всех действиях ВСУ ловушку, расскажут нам про очередную ловушку. Да нет, вот сейчас пишут только про день рождения Александра Лукашенко, которому сегодня 70 лет. Кстати, вот пишут, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму и подписал указ о награждении президента Беларуси орденом святого апостола Андрея Первозванного. Маленькая история. Все знают, почему Андрей Первозванный? Я просто, помимо того, что вам читаю новости, иногда еще забрасываю какие-то интересные факты, которые вы, может быть, не знали, и они вам будут полезны. Потому что Андрей Первозванный, потому что это первый из учеников Христа, кого, в общем-то, Спаситель позвал за собой. Вот и все. Первый ученик. Поэтому Первозванный, первым позвали. Он говорит, все, бросай свои дела, пойдем со мной. Так и было. Поэтому Первозванный. Просто на всякий случай будете козырять где-нибудь. Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, говорит наш президент в своем обращении к Александру Лукашенко, которые в полной мере прошли проверку временем и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества, заявил президент России. Да, я просто листаю разные источники и вижу, что, в принципе, все сейчас вот как раз-таки цитируют нашего президента и его поздравления президенту Белоруссии и награждение орденом Андрея Первозванного, святого, естественно. Есть еще опросы, которые проводит Bloomberg по поводу Трампа и Харрис, кто там кого опережает, кто кого не опережает. Харрис опережает Трампа в 6 из 7 ключевых штатов, ничья зафиксирована в Аризоне. Но это надо быть очень сильно большим любителем наблюдать за Соединенными Штатами Америки. Моя ставка прежняя, победит Камала Харрис. Вот, вне зависимости от того, какой там у нее будет рейтинг, и в любом случае Камала Харрис, конечно, с точки зрения электоральных разнообразных процессов и, так скажем, пиара, гораздо выгоднее и удобнее, чем Джо Байден, который на ходу разваливался и здоровался с воздухом. Вот, как говорят, Камала Харрис с интеллектом не блещет, но при этом зато Камала Харрис может улыбаться, смеяться. У нее она может себя ассоциировать с цветным населением, что тоже большой плюс. Вот, и, соответственно, набирать электоральную базу достаточно широкую. Плюс она, возможно, будет первой женщиной-президентом Соединенных Штатов Америки, что тоже знаковое вещь, да, она может женщин за собой вести. Выгодно. Поэтому и еще потому, что вы знаете, что очень активно в США голосуют кладбища через почту, Камала Харрис победит обязательно. Я вот пока остаюсь на этих позициях. Да, есть коллеги, которые со мной спорят и говорят, что победит Трамп, а я думаю, что Трамп просто останется без уха, вот, которое ему отстрелили, и на этом все закончится. Значит, это орден на намек, это намек и благодарность за то, что Лукашенко первым пошел за нашим президентом, пишет Фрекенбок. Нет, просто у нас такой орден очень важный в этом смысле существует, и в честь святого Андрея Первозванного. Вот. Ну и да, может быть, в этом можно в каком-то смысле читать и такие параллели. Да, если вот обращаться к библейским текстам, то можно такую параллель прочитать, что самый наш главный союзник, да, там, ну, просто такого среди апостолов не было, чтобы какой-то главный апостол, не главный апостол. Ну вот первый, кто за нами пошел. И вот, может быть, да, действительно, есть некая параллель в этом смысле, что такой орден получает именно руководитель Белоруссии, что вот белорусы первые с нами пошли в этот бой. И действительно, ведь сейчас белорусы получают сильное давление со стороны Запада, и на Олимпиаду их там не пускают, и много чего еще, и у границ у них там скопление вот этого всякой ВСУшной нечисти и прочих западных, в кавычках, инструкторов. Вот, так что белорусы, да, терпят сейчас и превозмогают вместе с нами, поэтому, мне кажется, все здесь не только закономерно с точки зрения нашей благодарности по отношению к руководству Белоруссии, и есть вот эта параллель в виде самой награды и тем действиям, которые сегодня осуществляют с руководством Белоруссии по отношению к нам. Хотя еще в 2020 году, я напомню, ну, до определенных событий в Белоруссии была, ну, такая позиция, не очень похожая на теперешнюю позицию. Вот, даже помню, ходили слухи там внутри, что мы там хотим совершить какой-то Майдан и что-то подобное. А оказалось, что Майдан там совершить хотели все те же самые люди, которые совершают эти, ну, так скажем, цветные революции, в народе прозванные Майданами, хотя Майдан это всего лишь навсего по-русски площадь. Ну, в общем, очередную цветную революцию, переворот совершить хотели все те же самые люди, которые совершали их в других странах. Вот. Ну, а руками их были тогда, я помню прекрасно, потому что я был тогда в Минске в 2020 году, поляки и литовцы. Очень активно они работали через посольство. В общем, эта работа не заканчивается, она продолжается. И не сомневайтесь, что они своих планов злокозненных по отношению к Белоруссии нисколько не убавили, а только прибавляют они в этих планах этой злокозненности. «Подарите уже аурус Александру Григорьевичу на юбилей», пишет Олег. А что, нет у Александра Григорьевича ауруса? Мне кажется, это упущение, если нет. Вот у Ким Чен Ына есть, а у Александра Григорьевича нет. Тогда это неправильно, мне кажется. Вот. Нет такой параллели. Орденом Андрея Первозванного уже давно награждены Назарбаев, Си Цзиньпин, Моди, Гейдар Алиев, пишет Михаил. Ну, смотря с какого времени мы будем отсчитывать, поэтому, Михаил, ну, в любом случае, красиво получилось, да, вот если вот так вот заходить с этой историей, да, и с библейской стороны смотреть, то это очень важно. Да и в конечном счете, какой смысл вот делить на первых и последних? Нет такого смысла. В Москве 1 сентября наконец-то открывают после ремонта Рижский вокзал. Ура, пишет Жорж. Ждем в госуслугах возможность голосовать на выборах в США, пишет Денис. Да, было дело, Лукашенко чуть не свернул на черную сторону. Да, мы помним прекрасно и про 33 богатыря историю, и что только не было. Ну, причем информацию о том, что якобы Россия готовит в Белоруссии переворот, я просто напоминаю, освежаю, да, как это было, поступила в Белоруссию, ну, в КГБ белорусское, от СБУ, потом, как выяснилось. Вот. Но теперь-то все стало по своим местам, и теперь-то все понимают, и там в руководстве, и мы прекрасно понимаем, но мы это и раньше понимали, вот, что мы там никакую воду мутить-то и не собирались. А вот СБУ, ну, они себя проявили в полной мере сейчас и по отношению к нам, и по отношению к Белоруссии, да, нет никаких сомнений, какие у них цели. А у батьки зато есть ядерное оружие. Зачем ему аурус, пишет отец Борис. Тут как бы поспорить не получится. Здесь я с вами согласен, отец Борис. Ну ладно, 70 лет, с чем мы, собственно говоря, Александра Григорьевича и поздравляем, правильно? Вот, присоединяемся к этим поздравлениям, которые от нашего руководства идут в сторону руководства Белоруссии. Ну и вот, ну и что тут добавить? Чуть добавишь, соответственно. Полагаю, что госнаграды, ордена в частности, необходимо строго разделить на боевые и мирные, а то глянешь на мундир какого-нибудь паркетника, а там весь иконостас, пишет Лис Хитрый. Ну, Лис Хитрый, вот эти разговоры о том, что боевые, не боевые награды, и то, что вот у какого-нибудь паркетника боевые награды, они ведутся испокон веков, насколько я понимаю. Ну, не знаю, вот был ли маршал Жуков боевым или не был боевым на тот момент, когда он уже как бы командовал, да, серьезно, большими операциями во время Великой Отечественной войны. Можно было считать эти награды боевыми, не можно было их считать. Можно ли считать награды там Иосифа Виссарионовича, его звание генералиссимуса как бы правильным или неправильным, и был ли он в окопах? Нет, в окопах он не был, да, в атаку не ходил в этом смысле. Но мне просто видится, что эти споры, они настолько же бессмысленные, насколько они были бессмысленными ранее. Все-таки все вместе все равно куют победу, люди, да, наши. И без тыла невозможен фронт, а без фронта невозможен тыл. Это единый организм, как ни крути. И если человек организовал, допустим, правильно снабжение, да, группировки нужной в нужный момент, снабдил нужными средствами поражения и прочее, 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 которые позволили фронту двигаться и побеждать, то, мне кажется, этот человек достоин в том числе и боевой награды. Потому что его работа, сложная работа, если она выполнена хорошо, да, я вот просто вот такое гипотетически говорю, она позволила побеждать. Потому что если бы он эту работу выполнил плохо и, там, или вообще не выполнил, то тогда бы мы не могли побеждать. И, соответственно, никто бы вообще никаких наград не получил, потому что мы бы все просто потерпели бы поражение. Так что нужно смотреть по качеству работы. И в тылу, и на передовой, и так далее. Вот. Если человек работает качественно и сделал многое для того, чтобы фронт двигался в нужном для нас направлении, мы побеждали, то он достоин награды. А если нет, то нет. Несмотря на то, где бы он ни находился. «9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Мне видится, пишет Антон, что награды надо разделить на боевые и небоевые, пусть снабженцы получают не боевые награды, а боевые бойцы, пишет Антон. Не, ну, конечно, когда речь идет прямо о сугубо боевых наградах, это странно выглядит, когда там раз снабженцу за мужество, там, допустим, да, ну, это я такого что-то и не знаю, такое бывает вообще или нет. То есть все-таки в этом смысле надо... подприкинуть, как оно. Ну вот, например, если я не ошибаюсь, у нас же Леонид Ильич Брежнев, он был 4-жды герой Советского Союза. И, по-моему, 5 раз герой социалистического труда, или нет? Что-то такое. У него было очень много наград, я поэтому не знаю. Вот все их еще надо посчитать. Вот. Но он при этом, да, был фронтовик, но вряд ли же он прямо все эти 4 там, звезды Героя Советского Союза за свои фронтовые достижения получил. Там он замполитом был, по-моему, да, если я не ошибаюсь. То есть разные бывают ситуации, и разные бывают подходы, и по-разному отмечают людей наградами. А почему Доров не показал связку ключей от телеги на видео? Он что, их уже отдал, пишет Юрий Константинов? Не знаю, вы все еще интересуетесь Дуровым, просто мы уже и про Дурова сегодня поговорили, и про что мы там, про F-16 мы поговорили. Мы, по сути, обсудили все, что можно было обсудить, и поэтому я жду от вас каких-то раз предложений относительно того, что мы еще не обсудили, и это можно было бы сделать. Протест против СВО, побег из России, возвращение за гонораром Пуговки из «Папиных дочек» в сентябре 2024 года на российские экраны выйдет 3-й сезон сериала «Папины дочки», пишет «Низкое напряжение». Ничего из этого не понял, «Низкое напряжение». Что имеется в виду? Можете как-то по-русски написать? Это у них там такой сюжет? Или имеется в виду какая-то актриса, которая протестовала против СВО, сбегала из России, а потом возвращалась сюда и сниматься в сериале, который выйдет на экраны? Это имеется в виду. Стрелков склонен к побегу, пишет Алексей Земцов. Официально эта информация опровергнута. То есть сначала был вброс из, так скажем, средств массовой информации, от общественности. Потом был официальный запрос, официально сказали, ничего подобного нет. Вопрос по Стрелкову и склонности его к побегу закрыт, насколько я понимаю. Так, мой товарищ, единственный начальник физподготовки дивизии, кавалер Ордена Мужества, действовал в бою как начальник разведки, пишет Максим Гришин. Достойно, Максим. Что за футболист Алиев, который говорит, что нужно убивать русских в Курской области? Не знаю, Серк, пропустил мимо, что это за футболист такой. Наверное, какой-то очередной националист из какой-нибудь бывшей Советской Республики, я так понимаю. Есть такая проблема в бывших Советских Республиках. Иногда внезапно выискиваются какие-то националисты, которые начинают рассказывать о том, как нужно убивать русских. У меня у одного лагает трансляция, вас не дают слушать, понимать, пишет Виктор. Лагает трансляция, Виктор говорит. Так, из Венесуэлы депортировали, у вас ошибка не села, ну ладно, депортировали колумбийцев в Москву за участие в войне на Украине, пишет Дело Техники. Да, действительно, колумбийских наемников, а вы знаете, что по количеству наемников именно колумбийцы лидируют, ну, во всяком случае, официально, да, в зоне проведения специальной военной операции, да и по количеству уничтоженных наемников Колумбия вроде как там в лидерах. Да, они, значит, решили полететь через Венесуэлу. А в Венесуэле их немножечко приземлили и теперь отправляют к нам. Добро пожаловать, придурки, как говорится. Алиев из Хабаровска, давний тупень, пишет Дмитрий. Так-так, экс-полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население Курской области. Цитата. «Пацаны, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население». Конец цитаты, заявил он на видео, опубликованном в соцсетях. Сам родился в России, в Хабаровске. СВТИ утверждают, что его родители еще прошлой осенью жили в Курске. Семья переехала туда, когда ему было 12. Ну... Все понятно, спасибо большое, это мне написала Юлия Цезарь и скинула, соответственно, ссылку на этого так называемого футболиста. Все принял, понял, бывает такое. А где он территориально находится, вопрос. Если он находится на территории России, то я думаю, что тут нет никаких сомнений, что этот человек наговорил на все статьи, на которые можно было наговорить. И я не беру даже там какой-то моральный аспект, нравственный, да, этого спича. Я имею в виду вот конкретно нарушение законодательства. Что касается морального аспекта, ну, человек, который призывает убивать мирное население, это человек, призывающий к геноциду. Ну, как бы, нужны ли какие-то дополнительные характеристики? По какой причине этот персонаж призывает кого-то к геноциду? В принципе, наверное, имеет значение для следствия, а для широкой общественности не имеет никакого значения. Почему Гитлер решил убивать миллионы людей и травить их в концлагерях, уничтожать и сжигать? Ну, наверное, он там себе какие-то причины, этот псих, придумал. Также и этот идиот, видимо, придумал себе какие-то причины, по которым нужно убивать мирное население. Ну, стоит ли нам разбираться в этих причинах? Сомневаюсь. Так, ну и что? Родители у него живут в Курске, пишет Антон. Очень интересно. Второе гражданство у него украинское, и он там давно, на Украине. А, то есть он переехал на Украину, родители живут в Курске, и он призывает убивать курское, мирное население Курска. Что за страшная ненависть у Алиева к своим родителям, за что он их так не любит? Ну, что сказать, наши воины, вот, смелые, справедливые, высокоморальные, вот, наше воинство защитит родителей Алиева, проживающих в Курской области, от ВСУшных нацистов и их сына, потерявшего всяческий человеческий облик и продвигающего идеи геноцида собственных родителей. Что по этому поводу думают сами его родители, это как бы вопрос третий. У нас и родители Сырского, знаете ли, живут где-то в России. Ладно, не буду говорить где, потому что история вроде бы как бы сошла на нет, и хорошо, потому что я не считаю нужным там мучить родителей за действия уже взрослых их детей. Вот. У нас родители Сырского живут в России. О чем разговор? Поэтому... Алиса говорит, что Крым аннексирован. Смотрите Википедия, пишет Михаил Ефремов. Так и что? Так. Этот олень Алиев уже давно украинец. Не приплетайте наш Хабаровск сюда, пишет J23. Вот. У Алиева фамилия славянская же, пишет Максим Гришин. А какая разница, славянская или не славянская? Тут же ведь, понимаете, Максим, самое главное, что он мирное население призывает убивать. Вот о чем надо поговорить. Наше воинство защитит родителей Алиева от Алиева, пишет Фрекенбок. Получается так. Алиев хохол, пишет 53-й. Не говорите больше «Алиса, у меня навигатор активируется», пишет Макс. Хорошо, Макс, мы больше не будем говорить «Алиса», потому что когда мы говорим «Алиса», в тот момент, когда вы нам пишете «Алиса», у вас срабатывает «Алиса», и мы больше не будем так говорить. Зачем нам говорить «Алиса», если это, когда мы говорим «Алиса», это вызывает проблемы у вас определенного технического характера. Тем более мы не будем говорить «Алиса, поехали во Владивосток». Зачем нам это говорить, правильно? Не будем. Не путать с Алимовым, сотрудником «Говорит Москва», пишет Илхом. Ну, здрасте, будем мы сейчас путать Алиев, Алимов. Ну что, мы даже одних Алиевых с другими Алиевыми не путаем. Мы четко понимаем уже теперь, о ком идет речь. Вот. Алиев прямую иллюстрирует вчерашнюю передачу. Родители работали, поднимали дурика, а он их ненавидит. Обомжевали бы и били бы его каждый день, держался бы за них, пишет Андрей Сергеевич. Арест очередного зама в Министерстве обороны, пишет Катан. Да, проходила вчера эта информация, дополнительной информации у меня нет. Алеша, а вы тролль, пишет Блишенли. Почему? Алиса, Харьков, пишет Алексей Земцов. Алиса, поехали в Харьков. Это Земцов Алексей написал. Вот. А почему этот урод все еще жив, пишет Дмитрий Чехов. Этот урод все еще жив, потому что он, во-первых, ну, никто не стремится его уничтожить. А вот. А во-вторых, потому что... А никаких вторых нет, потому что его никто и не стремится уничтожить. Потому что этот урод не то чтобы сейчас сам проявляет какую-то активность, да, он вот просто человек, как бы персонаж, который говорит абсолютно антигуманные злые вещи, вот и все. Поэтому он и жив, наверное, так. Сейчас у всех навигаторы показали, как ехать в Харьков, пишет Нилс Майкл. Алеша, привет из Феодосии, пишет Дмитрий. Спасибо, Алексей, пишет Дмитрий. Алиса, позвони родителям, пишет Хисшедоу. Только, пожалуйста, не говорите Яндекс, пишет Купим Волосы. Да нет, конечно, я не буду говорить Яндекс, Мурманск. Сейчас, да, спасибо большое. Так, что еще? Передайте моей подруге Алисе привет, пишет Вячеслав. Угу. Так, навигатор перестроил на Владик 5 дней, пишет Евгений Кузнецов. Конечно. А, Алиса, кто такой Алексей Гудошников? Вот. Алиса, телеграм Алексея Гудошникова. Яндекс, телеграм Алексея Гудошникова. Подписаться. Подписаться. Алиса, подпишись на меня, пишет Михаил Ефремов. Алиса, заглушить мотор. Это для китайцев, пишет Алексей Земцов. А у меня не сработало, пишет Владимир. Алексей, вы меня читаете, пишет Дмитрий. Да читаю, все. Алиса, включи Cannibal Corpse, пишет Артем. Не смешно, пишет Михаил Ефремов и добавляет, что он был на развязке. А, да, да, я понимаю, я понимаю. Слышал, что линейки на День знаний будут отменены по всей России в целях обеспечения безопасности. А, окей, Google. Алексей Гудошников. Слышал, что... Да? Разъясните, пожалуйста, способен Китай разрешить ситуацию с Тайванем и, или сдался и принял? Американцы ведут себя нагло, эскалируют, а он лишь выражает, пишет Альманах. Он это в смысле Китай. Проблема Тайваня. Это проблема, которую невозможно решить одним днем. Это первое, что нужно понимать. Второе. Она экзистенциальная для Китая. И на данный момент она вполне себе экзистенциальная для США. Все. Соответственно, Китай будет всеми силами стараться сделать так, чтобы американцы были выдавлены оттуда. А американцы всеми силами будут стараться сделать так, чтобы Китай не смог реализовать свою власть над островом. Хотя при этом американцы будут заявлять, что Китай и Тайвань — это одно государство, и у этого одного государства один путь. Но это вранье со стороны американцев и политика двойных стандартов, потому что на словах они говорят одно, а на деле происходит совершенно другое. Китайцы в этом смысле намного честнее, они как говорят, так и делают. То есть у них политика здесь соответствует их словам и делам. У американцев, как всегда, политика двойных стандартов. Вот. По итогу, я думаю, что Китай победит в этом противостоянии. Вопрос, как это будет и какими методами, открытый. Но почему я говорю, что я считаю, что Китай победит? Потому что мы победим. Поэтому и Китай победит. Потому что новый зарождающийся или уже зародившийся многополярный мир либо должен победить вчерашнюю или сегодняшнюю гегемонию, либо сгинуть. Соответственно, для нас и для Китая, и для многих других стран это вопрос экзистенциальный, то бишь вопрос выживания. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Поэтому китайцев не нужно обвинять в том, что они боятся, или они проявляют слабость, или что-то подобное. Они прекрасно понимают, что в стратегическом плане они обязаны сделать то, что они обязаны сделать. Другое дело, что они, естественно, для себя выжидают и создают наилучший момент для решения этой задачи. И чем меньше они потеряют при решении этой задачи, тем лучше. Если эта задача им удастся решить практически без потерь, они будут идти по этому пути. В этом смысле мы должны понимать и тот факт, что специальная военная операция, которую в определенный момент начала Россия, это вынужденная мера. О чем много раз говорил наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Если бы были варианты решить этот вопрос не военными методами, мы бы решали этот вопрос не военными методами, что мы, кстати, и пытались сделать. Вот. Другое дело, что не получилось. Китайцы считают, видимо, на данный момент, что есть варианты решить вопрос не военными методами. Либо считают свои военные возможности недостаточными для того, чтобы в случае резкого обострения и эскалации решить вопрос военными методами. И наращивают свои возможности и силы и так далее. СВО – это шанс для Китая, пишет Дэн Дэн. На самом деле, наши активные боевые действия, в которые втянут Запад, да, в виде НАТО, они тратятся очень сильно, это шанс действовать для многих других государств, не только для Китая. Шанс чуть больше взять себе свободы, чуть больше взять себе самостоятельности и независимости. Потому что американцы, как бы они ни изображали некую свою там могущественность, как бы они ни изображали, что они всемогущи, это не соответствует действительности. У них тоже есть ресурсы, эти ресурсы тоже исчерпаемы, у них есть определенные лимиты и специальная военная операция, и наше сопротивление американцам и блоку НАТО вынуждает их эти ресурсы расходовать. Не то чтобы мы по этому поводу, лично мы, очень сильно должны радоваться, потому что все-таки они свои ресурсы расходуют на нас, и самое главное, ну как, не на нас, а против нас, да, для того, чтобы нас раздавить, для того, чтобы нас задушить, но остальным государствам, которые находятся не в горячем столкновении, да, с американцами, открывается окно возможностей. Естественно, оно не может быть открыто вечно. Или Китай считает, что военных действий России достаточно, а он поможет экономически, пишет Серк. И такой вариант тоже возможен. Это, собственно, вариант, при котором Россия становится главной военной силой, да, и действует военными методами, сражаясь с натовцами. А Китай в этом смысле становится главной экономической силой. И, собственно, на базе этой экономики строится многополярный тот самый мир. Вопрос, почему сейчас всем задержанным за взятки генералам параллельно не инкриминируют статьи «Измена Родине», ведь они своими действиями понижают обороноспособность страны, пишет Риборез. У меня нет ответа на этот вопрос, фантазировать на него нет никакого смысла, если честно, Риборез. Другое дело, что был запрос в обществе определенный на то, чтобы совершались там задержания и за некачественную работу или там за коррупцию и воровство людей сажали. Как только начались эти дела, вдруг внезапно появились люди, которые начали требовать еще дополнительных каких-то дел, там по типу измены родине или что-то подобное. Как бы вас трудно впечатлять, дорогие друзья. Вам все время хочется большего. Глядишь, завтра уже и запросите какие-нибудь расправы на лобном месте. Вот. Обратите внимание на то, что происходит из того, что не происходило ранее. И сделайте выводы. Китайский флот, как китайские автомобили, пишет Монстр. Китайские автомобили не так ужасны, как вы можете о них говорить. Ну, во всяком случае, некоторые из вас. Ездят, задачу выполняют, из пункта А в пункт Б привозят. Вот. Пахнет в них уже более-менее, да не более-менее, а нормально абсолютно автомобилем. Вот, а не каким-то там ужасным пластиком, как было 10 лет назад. Мультимедиа есть, все есть. Вот. Не шедевр. Но зато задачи выполняет. И давайте будем говорить откровенно. Если бы не китайцы с их автомобилями, что бы мы сейчас вообще делали с вами? Так что спасибо китайцам за то, что развивали свой автопром. Да, не немецкий он. Да, не того уровня он пока. Но, тем не менее, если бы не китайцы и их машина, а что бы мы сейчас сделали, а, ребята? Ну, что бы мы сейчас сделали? Ниву по 2 миллиона покупали бы. Ну, давайте честно. Вот. Спасибо китайцам за их автомобили и за то, как они смогли эти автомобили сделать. И мотоциклы у них такие вполне себе сносные. Сейчас люди катаются и говорят, да ничего, кстати, а ничего, а ничего. Нормально. Вот. На лобном не обязательно, можно на стадионе, пишет Жорик. Вот. Вот только пока что Китай гайки закручивает в банковских переводах, пишет Макс Броня. Обратили внимание, Макс Броня, что Китай закручивает, как это сказать, гайки в банковских переводах, а торговля как шла, так и идет. И оборот все больше и больше у нас с Китаем по какой-то причине. Хотя вот эти новости о том, что Китай закручивает гайки, ну, каждый день появляются. У меня вообще создается впечатление, что новость про закручивание гаек Китаем, это новости, которые у нас для внутреннего рынка и для внутреннего потребителя создаются для того, чтобы оправдать, почему машина стоимостью, например, или какой-то предмет стоимостью, там, я не знаю, рубль в Китае у нас стоит почему-то 3 рубля, то есть в 3 раза дороже. У меня есть такое ощущение, что это какие-то наши внутренние разговоры о том, что Китай закручивает гайки для того, чтобы здесь просто подороже продать. Вот нет такого ощущения? Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но как-то вот у меня все чаще и чаще появляется какая-то такая мысль. Ну, может быть, я ошибаюсь, не знаю. Ничего не меняется со времен Колизея. Толпа всегда требует крови. Но она еще требует хлеба. Кстати, хлебом обеспечена толпа в полной мере, обратите внимание. Вот. Вопрос продовольственной безопасности, о которой сейчас не говорят, именно потому что он был закрыт прекрасно, да, с 2014 года, тогда возникли определенные проблемы по определенным направлениям продовольственным. Не сказать, что самым необходимым, но возникли. Сейчас этих проблем вообще нет, от слова совсем. То бишь, с 2014 года по продовольственному вопросу у нас все закрыто четко и понятно. Вот. С автомобилями был определенный, опять же, такой, ну, как говорят, лак, яма. Ну, и сейчас я так вот смотрю, уже пообтесались, пообвыкли, приценились, поняли, прикинули. И более-менее нормально все пошло. И вот этих истерик, да, автолюбителей, ну, так вот, по большей степени я не наблюдаю. Все. Китайский флот равно китайские автомобили. Можно ли так говорить, российский флот равно российский автомобиль? Конечно, нет. А, ну, видимо, равно вы писали, да? Равно. А, конечно, нет, для армии все делается по-другому, пишет Серк. А, для армии главное, чтобы было дешево, эффективно и легко ремонтировалось. Вот если так вот. И массовость. О, забыл. Дешево, эффективно, ремонтопригодно, массово. Вот для армии это очень важно. Очень важно. Для военных действий. Интересно, как китайцы отзываются о наших машинах. УАЗы, Уралы, КамАЗы, Приоры. Код Z. Нормально китайцы отзываются и о наших мотоциклах, и о наших автомобилях. И многие те вещи, которые они создавали в свои времена. И потом, правда, они их развивали, а мы не развивали. Созданы на базе наших вещей военных, которые мы создавали на базе немецких вещей. Надо просто поменьше выпендриваться и поменьше изображать из себя здесь, значит, потрясающих европейских потребителей, которые привыкли к какому-то невероятному комфорту. Короче, не стройте из себя жену, которая не жена, а Дурова. Ну, не стройте из себя, что мои дети сели в машину, там оказались. Там оказался какой-то экран, они были в шоке. Вот, ну, не стройте из себя. Ну, как-то надо быть в этом смысле немножечко более, не то чтобы гибкими, но уметь понимать дух времени. Вот. И ориентироваться в пространстве. 10 часов, да, в Москве, 10 утра. Я прощаюсь с вами до понедельника. Увидимся уже в сентябре, так сказать, осенью. И да пребудет с вами сила.